В редакции я отыскал Марина и поинтересовался у него, есть ли сейчас в стране действующие православные монастыри.
«Есть», — сказал Марин, — «единицы, но есть».
«И женские есть?» — спросил я нерешительно. Мне показалось, что Марин посмотрел на меня уже с вниманием и интересом. «Есть и женские», — сказал он. «Один в Эстонии, еще один в Киеве, Флоровский. На Подоле я там был. Есть вроде бы еще. Спасибо за справку», — сказал я. «Ты чем-то расстроен?» — спросил Марин. «Или озабочен?» «Да нет, нет», — поспешил уверить я Марина. «Просто перетрудился вчера в саду-огороде». Следовало проверить еще одно обстоятельство. У ребят из сельского отдела я узнал, где проживает приболевшая родительница Миханчишина. В Брянской области, на юге ее, километрах в 20 от железнодорожной станции. На моем рабочем столе лежали малые атласы мира и СССР. Я держал их не только для дела, порой, когда не приносили полосы. Я с удовольствием, будучи московским пешеходом, рассматривал расположение городов, дорог и рек в какой-нибудь области или стране, куда мне никогда не довелось бы ни дошагать, ни долететь. Сейчас на бледно-зеленом пятне Брянской области, надо полагать, если принять во внимание масштаб карт, часах в 2,5 езды от Киева, я углядел станцию Суземка. Что ж, посчитал я, и такой поворот истории был возможен. И все же этот возможный поворот вызвал у меня недоумение. Но, впрочем, события 2 последних дней ткнули меня носом в лужу или провели мордой по асфальту, и понимать что-либо в логике женщин я был совершенно не способен. Я закрыл атлас и притянул к себе неизвестно зачем солонку. Держал ее пальцами и смотрел на нее тупо. Какая-то странность в ней стала мне ощутима. Что-то внутри солонки проживало. Я вытянул нижнюю затычку, и на ладонь мне выпал крестик. Нечто и еще оставалось в туловище совы Бонапарта. Мне пришлось отделить голову птицы, и тогда из заточения высвободилась маленькая костяная фигурка. К тому времени я прочитал в декоративном искусстве статью о Нецке, миниатюрной японской скульптуре. Мое предполагаемое Нецке было зверьком или башком с толстыми боками и щеками очень мелкой. Я знал, что многие Нецке служили талисманами, оберегали от злых сил. Крестик же был посеребренный, явно нательный. Для меня ли предназначались посылки в птице, или это были сигналы для другого человека, скажем, с сообщением о каком-то событии или с побуждением к действию? Если для меня, то что они значили? Не возлагал ли на меня неизвестное несение креста, не предупреждал ли о необходимости от чего-то оберечься? И кто был этот неизвестный? Я выскочил в коридор с намерением узнать, была ли сегодня утром в редакции Цыганкова. Но кому и, главное, по какому поводу, по какому праву я мог бы задать этот вопрос? Я вернул себя в свою комнату. Мне захотелось позвонить Валерии Борисовне Цыганковой. Я ощутил потребность в разговоре с ней. Но я не отважился набрать номер телефона Корабельниковых. Надо ехать. В Киев. Вошло в голову. И не ехать, а лететь. И сейчас же. Куда? В Киев. В монастырь. Во Флоровский. На Подоле. Деньги я добуду. И что там делать? Но, слава богу, вошла Зинаида сразу с 2 полосами для чтения и отменила мою дрожь и блажь. Ночью моросил дождь, во дворе была темень, но все же у дверного проема в наш подъезд я уловил движение темной фигуры. Я редко бью первым, этаким деликатным воспитан, но, пометуя 2-недельной давности нападения на меня на Третьей Мещанской, я 2 ударами уложил вовсе, может быть, безвинного человека на землю. Я стал ощупывать упавшего, нет ли при нем оружия, будучи при этом в напряжении, а вдруг он не один. Я был нынче в раздражении и мог выплеснуть его на случайных людей. Наша возня и ругань разбудили кого-то на первом этаже. Осветилось окно, и я увидел на земле знакомую мне личность.
«Торик? Пшеницын?» — воскликнул я.
«Куделин, это ты, что ли?» — выговорил Пшеницын.
Столяном Пшеницыным, моим одноклассником, он долго называл себя Ториком, мы были приятелями. Однажды я выручил его, вернее, будет сказать, спас его в жестокой с финками драке. После 8 класса он ушел из нашей школы, потом говорили, он поступил в военное училище. Я давно не видел его, он заматерел, но не узнать его было нельзя.
«Ты поджидал меня?» — спросил я.
Молчание было мне ответом. «Ну ладно», — сказал я и протянул ему руку, помогая подняться.
«Я не знал, что это ты».
«Значит, меня к тебе?» — глагола пшеница не произнес. «Будем считать, что нынче нам с тобой пофартило». После недолгого молчания Пшеницын сказал: «Ты злой стал».
«А эта дура играет в чужие игры».
«Ладно, разошлись, я тебя не видел, и ты меня не узнал».
«Нет, и ты меня не видел».
И Торик Пшеницын исчез в темноте. Естественно, ночью я почти не спал. Ничего удивительного не было в том, что при прощупывании Пшеницына я обнаружил при нем пистолет. С чего вдруг ко мне приставили? Это еще более или менее благополучное слово человека с пистолетом. Куда мне следовало обратиться? За помощью или с просьбой о защите в милицию? К улыбчивому Сергею Александровичу или КВ Кириллу Валентиновичу? Можно было бы предпринять усилия и выйти на Торика Пшеницына, но если бы он посчитал нужным, ему самому удобнее было бы объявиться мне. К тому же, возможно, сгоряча, возможно, и подумав, он и так поделился со мной соображением о ней и ее участии в чужих играх. И, может быть, его состояние или стояние во дворе, кстати, слова Пшеницына «значит, меня к тебе» не исключалось, имели продолжением «вовсе не приставили», а, скажем, «привела судьба», было вызвано личным лирическим интересом, а не государственными либо уголовными солонки надобностями. Я же ничего не знал об ухажерах Цыганковой. Но что было гадать об этом?
Утром мне позвонил Костя Алферов. «Кое-что накопали, бери ручку и записывай».
«Нет», — сказал я, — «надо повидаться».
«Нет времени».
«Ничего, часок выберешь. Жду в столовой у Белорусского. А там поедешь на работу метрополитеном».
Алферов по случаю дождя явился навстречу в коричневой балонье и в балоньевом же берете. Я был в нейлоновой куртке, зонтиков из-за нелюбви к ним не заводил.
«Ты что, опасаешься телефона?» — спросил Алферов.
«Как только я взял трубку, приоткрылась дверь соседей», — соврал я.
«На, понимающе», — кивнул Алферов. «Он слышал от меня Чашкиных. Накопали мы пока чуть-чуть. И вряд ли чем тебя удивим. Копали мы главным образом по линии Кочуев. Как ты и предполагал, Кочуи из левобережных казаков. Слободские малоросы. И эти Кочуи в родстве со многими, а в частности с известными полубодками. С теми самыми полубодками, что якобы в 1-3 века 18-го вложили золото на более чем 1 000 000 тогдашних фунтов стерлингов в один из английских банков».
«Но это миф», — поморщился я.
«Да, миф», — согласился Алферов. «Тем не менее, в 1908 году почти 350 наследников полубодка собрались на съезде в Стародубе».
«Где?»
— спросил я.
«В Стародубе, нынче Брянской области».
«Опять это Брянская область», — пробормотал я.
«Что ты имеешь в виду?» — взглянул на меня Алферов.
«Нет, ничего, я просто так». На том съезде присутствовали и отстаивали свои права, в том числе и на стерлинге, несколько кочуев, и среди них 2 Кочуй-Бродилевич. Ценности и реликвии в их роду, несомненно, сохранялись. Как ты опять же предполагал, представители их рода арестовывали в 18-м, 37-м и 40-м годах. Бродилевичи из польской шляхты. По материнской линии род Ахметьевых коленом Спешневых дважды пересекался с Кочуй-Бродилевичами.
«Спешневых?»
«Да», — обрадовался Алферов. «Один из этих Спешневых служил при ордене на Щекине».
«А с Башкатовыми Кочуй-Бродилевичи не пересекались?»
«Башкатовыми?» —
— удивился Алферов. «Про Башкатовых там ты нам ничего не говорил».
«Ах да», — спохватился я, — «я и забыл». «Ну и как?» — спросил Алферов.
«Все это очень общее сведение, а все решит частность».
«А ты нам и не давал узких целевых указаний. Ждем их?»
«Пожалуй, я и не могу вам их сейчас дать».
«Что-то я не вижу в твоих глазах огня и жара», — обеспокоился Костя.
«Устал, видимо», — сказал я. «Надо бы в отпуск сходить».
«Фу ты», — вспомнил я по дороге в редакцию. «Хотел же спросить Костю, что он знает о сегодняшних делах нашей курсовой кликуши Агафьи Анкудиной, покровительствовать которой намерена Цыганкова.
Ну ладно, спрошу при случае».
А в редакции я вызвал обеспокоенность Зинаиды.
«Василий, ты чем-то удручен. У тебя явно трудности. Может, тебе нужна помощь или хотя бы совет?»
«Зинаида Евстафьевна, спасибо», — сказал я. «Но если я не справлюсь со своими трудностями, то что же я за человек?»
«Ну смотри», — только и произнесла Зинаида.
О Зинаиде Евстафьевне, в особенности о ее военных годах, в редакции ходили легенды, туманные, но почти детективные. Предложение ею помощи было дающим надежды, но я должен был от него отказаться. Я достал из недр солонки крестик и костяной оберег. Оберег ли? Положил перед собой. Мне было тревожно и тоскливо.